Православный портал предания представляет.
Сергей Фудель. У стен церкви. Это и воспоминания, и размышления. Жизнь определенно кончается, а в душе еще много невысказанного. Вспоминаются слова: «Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет». Сил на что-то цельное и большое у меня совсем нет, а поэтому решил просто записать то, что успею, в надежде, что и это может кому-нибудь пригодиться. Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости церкви. Это длится недолго, и человек в эти минуты еще не знает, наверное, находится ли он сам в этой святости, то есть в святой церкви, но на какой-то блаженный миг чувствует, что стоит около ее пречистых стен. Ибо наше бытие в церкви — это не право наше, а всегда чудо и нечаянная радость. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально. Так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигала вокруг тебя колючую проволоку. Ни неверия священника, воображаемого тобою, только или действительного, ни злости уставных старух, ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуты услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, голос человека и Бога, и Иисуса Христа. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет двух, а она через спину матери и вне ее видения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу. Вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимое, из себя не сознающее, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Старец-архимандрит Серафим Битюгов провел в затворе не в монастыре, а в миру примерно 12 лет. Главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 года. В затвор он ушел на послушание. Он был в Дивееве у блаженной Марии Ивановны. Рассказывал ей о своей работе на приходе в церкви Кира и Иоанна в Москве. Работе, очень его вдохновлявшей. А она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он удивился и стал возражать. Она опять ему говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое. «И тогда», — рассказывал он мне, — «я ей сказал: Благословите, матушка. В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха отца Алексея Засимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы. Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным пасаном в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением отца Серафима епископ был не согласен, и отец Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил отец Нектарий Оптинский. И тогда отец Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо. Помню серебро длинных волос на плечах отца Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущается, а может быть, испытывает меня. «Вот вы так снисходительны, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». «Батюшка, — восклицаю я, совершенно искренне, — какое же это может иметь значение?» Он молчит. Но я вижу, что он доволен, значит, нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной. Ничто внешнее этому не мешает. Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенца не всегда чувствует себя уютно. Бесконечно человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании уже с нечеловеческой, но сверхъестественной силой иного духовного зрения, вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца. Помню, я переписывал одно его письмо какой-то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое, любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам. Но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу. Или бывало так, он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, уставно. Но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться. Так же неудобно, как не умеющим плавать, идти за умеющим в глубокую воду. Отец Владимир Криволуцкий однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал и не изменился. Я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение — только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности гибельно. «Вне устава, — как-то сказал он мне, — когти дьявола». Но сам в своем служении фактически входил в какую-то иную эпоху церкви, которая во многом будет походить на первохристианскую. Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает рассеянные лучи в одно обжигающее пятно. Икона, учили отцы, есть утверждение реальности человеческой плоти Христовой. И кто отвергает икону, тот не верит в реальность Бога воплощения, то есть человеческой природы Бога-человека. И при всем этом вот какие чувства рождаются в современности. Я ночевал в новом районе Москвы. Из нелепо громадного окна открывался холодный вид бесконечных новостроек. В комнате икон не было, а хотелось молиться. Я подошел к окну. Уж лучше, думаю, опасности марсианского пейзажа смотреть в глаза, а не создавать в себе в уголке иллюзии, что ничего не случилось. И вдруг я почувствовал, что молюсь легко и просто. Точно и действительно ничего не случилось. Я молился небу, и оно было таким близким, и чувство небесной Родины, чувство нестрашности окружающих пространств и еще чувство свободы человека в христианстве силой охватило меня. Христианство не умирает при умирании иконы как исторического факта. Догмат об иконе имеет вечный смысл, отразив вечную правду реальности в очеловечении Бога. Но самих икон может и не быть. Я помню, как люди молились в тюрьме, стоя перед пустой стеной. В тюрьме молиться и трудно, и легко. Трудно, потому что сначала вся камера уставится в твою спину, и все, что у многих на уме, ханжа или еще что-нибудь, будет на уме и у тебя. Легко, потому что когда преодолеется это назирание, то правда, будто ты стоишь несколько минут у врат царства. В тюрьме Господь близ есть при дверях. А насколько это пока еще противоречит установившемуся в веках понятию православный, стало однажды мне ясно. Был там в камере старый белый офицер, воевавший когда-то на бронепоезде у Врангеля, совсем русский. После одной такой молитвы у пустой стены он спросил: «Вы что, сектант?» И стало понятно, что без иконы можно молиться, если ее нет. А вот без смирения, то есть без осуждений, например, вот этого человека, нельзя. Но икона — святыня, святая память о Боге. Старец Серафим Битюгов как-то рассказывал: «Когда я еще служил у Кира и Иоанна, позвала меня одна прихожанка отслужить на дому молебен. Окончив молебен, я взял святую воду и пошел окропить комнаты и вещи. Подошел к какому-то шкафу. Она открыла мне для окропления дверцы, и вдруг меня охватило необычайное волнение. Точно передо мной открылась дверь во что-то святое, священное. Я кроплю, ничего не понимаю, и только радостно трепещу перед чем-то. И вот, можете себе представить, спустя много времени в этот самый шкаф была поставлена в связи с закрытием нашего храма большая икона святых мучеников Кира и Иоанна. И пребывала она там многие трудные годы. Помню, как в начале 30-х годов закрывали и наш храм на Арбате. там, где теперь диетический магазин. Дня за два об этом как-то узналось, и я пришел проститься. Храм стоял уже без службы и был пуст. Я ходил и целовал иконы, как живых людей. Я недавно вспомнил об этом, глядя на икону Спасителя, и снова ощутил уход из мира иконы Христовой. Из мира уходит лик Христа, и в буквальном, и вот в этом иконном смысле. В этом есть нестерпимая скорбь. Святость человека есть его благодатность, наполненность его благодатью Божией. Мы плохо понимаем, что такое благодатность, а потому нет понятия более далекого и загадочного для современной церковности, чем понятие святости. Реальная, то есть не символическая святость, уже давно заменяется в церкви ее словесными знаками, титулами. Это один из признаков оскудения христианства в истории. Церковь болеет и на Востоке, и на Западе, тяжкой и давней болезнью обмерщения. И в то же самое время мы знаем, что, несмотря на эту болезнь, церковь живет как святая. Святость ее не только в святыне таинств, но и в реальной святости ее. Может быть, неведомых миру праведников, в любящей вере простых сердец. Отец Николай Голубцов настойчиво говорил: записывайте все, что знаете о современных святых. Солоухин ищет черные доски икон, чтобы под чернотой открыть красоту. Мы ничего специально не ищем, но Бог посылает встречи с живыми иконами, людьми Божиими. Болезнь церкви во всех нас. Когда искренне осознаешь себя самого в этой больной части церковного общества, тогда не боишься, вслед за великими отцами церкви, признать самый факт болезни. И в то же самое время почему-то только тогда начинаешь в радости сердца ощущать непобедимую церковную святыню. Митрополит Антоний Блум говорит, что у церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект церкви — это каждый из нас. Мы уже в церкви, и мы еще на пути к ней. Одна женщина решила покончить с собой. И когда с этой целью пошла в лес, увидела сидящего на пне старичка. «А ведь ты нехорошее задумала», — сказал он, когда она проходила. Пораженная, она вошла в разговор, уже как бы забывая о том, с какой целью пришла, и разговор кончился тем, что старичок сказал: «Иди в церковь к отцу Алексею Мечеву и скажи, что тебя к нему послал убогий Серафим». Отца Алексея Мечева я увидел впервые, кажется, в начале 18-го года. Это было многолюдное собрание московских священников, которые, как мне казалось, были все совершенно одинаковые. И вдруг я сразу спросил своего отца: «А это кто?» Я увидел маленькую фигуру, быструю походку и такие веселые и всевидящие глаза. «Это замечательный священник. Это наш духовник», — ответил мне отец. Преподобного Серафима видел в лесу под Москвой в Лобне и отец Серафим Битюгов в 20-х годах.